К тому же Пубир старался не лезть в дела аристократов, если не лезли к нему. Разумеется, случались накладки, и какой-нибудь очередной герцог, коих со времен раскола Единого Королевства сменилось много, и имена большинства помнили лишь хронисты, гневался. И тогда, частенько с одобрения клана, находили виноватого. Четвертовали его на потеху публики, показывая, что власть его светлости сильна во всех землях, кои являются его владениями, а затем все успокаивалось. Клан занимался своими делами, а аристократы, порой неразрывно связанные с ним, — своими. А если славных граждан Пубира начинали беспокоить без причины, мешать им вести тайные и невидимые большинству дела, а доводы, компромиссы, сделки и уговоры оказывались неподходящим способом разрешить проблему, приходили сойки. Во всяком случае, такие распространялись слухи, хотя никто не видел страшных убийц, как и шаутов, рассказов о которых в последнее время становилось все больше и больше. Вир шел по среднему ярусу, оскальзываясь на гниющих овощах и фруктах, пробираясь через кучи мусора, что выкидывались на улицу из окон окрестных зданий, вжимаясь в стены, когда проползали двухколесные телеги торговцев, влекомые тощими ослами. Он прекрасно знал большинство городских улиц, ибо сам был их плотью, некогда родившись рядом с залитыми кровью бычьими бойнями. А может, возле провонявших красилин и кожевин, или недалеко от жестоких бойцовых ям, где псы вырывали друг из друга куски мяса. А может, под печами, тяжело пахнущими дегтем, который бочками спускали по старым каналам в порт, чтобы смолить днище лодок, барж и кораблей. Этот лабиринт полный опасностей, полумрака, гомонящей толпы, заразы, сушившегося белья и крыс являлся для Вира родным домом. Пока он шел к району слоновьих бивней, трое предложили купить у него обезьяну. Один, без зубов, со шрамом, рассекавшим его губы на две половинки, ради забавы.
«Научу ее танцевать!» — крикнул он Виру в спину. «Кружку пива за мартышку, парень! Кружку!» «Утоплю ее прямо в клетке», — сказал черноволосый тип в широкой тарашийской шляпе, торговавший из переносного лотка свежими очищенными огурцами, которыми жители огненной части обожали утолять голод и жажду. «Ненавижу гадин! Улд за нее!»
Это предложение высказала тощая тетка, высунувшаяся из окна второго этажа.
«Улд и одну запеченную лапу, когда я приготовлю мартышки на жаркое!»
Но он лишь улыбался им, докачал головой. Старый Не обезьяну куда как нужнее, чем остальным. Несмотря на позднюю осень, было жарко и душно. Парило точно перед грозой. Вир вышел на маленький рынок, окруженный со всех сторон трехярдовыми статуями шестерых, такими старыми, что лица их давно стерлись, и теперь лишь местные могли сказать, кто перед ними — Маратан или, к примеру, Мирон. Даже во вторую половину дня здесь все еще бойко шла торговля. Свежими продуктами, не совсем свежими и совсем не свежими, а также вещами из куч старьевщиков, мелким барахлом за улд 10 штук, заморскими безделушками и артефактами великих волшебников, коих в лавках найдется на каждого дурака, дуру и их малых деток. Подумав, Вир купил огурец у чернявой девчонки, съел его на ходу и, прежде чем углубился в кварталы, избавил от кошелька какого-то зеваку, что пялился на статуэтке огненного чудовища черной земли. Кошелек оказался худ, вряд ли в нем найдется хотя бы четверть ренмарки. Но юноша счел, что нечего пропадать добру, раз оно не нужно хозяину. Раньше в кварталы, ставшие для Вира домом, привозили слоновьи бивни, и резчики создавали из них невероятные произведения искусства, столь ажурные и воздушные, что работы ценились во всем Едином Королевстве. Но те благословенные времена закончились вместе с эпохой процветания, и корабли уже не везут драгоценную кость из черной земли. Теперь о прошлом напоминают лишь гигантские мастерские, сохранившиеся спустя века, переделанные под жилье, лавки, публичные дома и склады. Район, граничащий с портом, славился тем, что дарил свою любовь во всем ее многообразии тем, кто готов раскошелиться. Плати, и выполнят любое твое желание, даже если оно не очень разумно и довольно извращенно. Несколько девушек, работавших на улицах, попытались остановить высокого парня, предложить ему свое внимание. Он неизменно улыбался и качал головой, отказывая так же, как и тем, кто желал купить у него мартышку. Вир ничего не имел против любви. Да и деньги из украденного кошелька можно было бы потратить с толком. Но старая Нэ сейчас куда важнее прекрасных глаз и теплых объятий.
«Сойка, красавец!»
— проворковала ему одна, выйдя из полумрака заведения, в котором нежно шептались музыкальные лепестки, подвешенные за нитки к потолку и волнуемые сквозняком.
«Была ли у тебя настоящая сойка?»
Шелковое платье соскользнуло у нее с плеча, точно вода по масляной коже, обнажая грудь. Девушка изящно развернулась, показывая Виру левую лопатку с татуировками дельфинов, выпрыгивающих из волн. «Красиво сделано», — одобрил Вир. «Может, в другой раз». Говорят, что сойки не терпят тех, кто выдает себя за них. И обычно срезают кожу с подобных умников. Но правда в том, что в кварталах слоновьих бивней полно соек, и чужестранцы не прочь провести с ними ночь, оставить деньги, часть которых оказывается в погребах ночного клана. И никто не собирался убивать овец, приносящих золотые марки. Это глупо, в особенности, если на мифах и легендах можно хорошо заработать.
«Мальчик, не хочешь ли заглянуть к нам в гости?»
— спросили две черные как ночь, жительницы далеких южных островов с бритыми головами. Еще одна, рыжеволосая, попыталась схватить за руку, но он был сильным и просто шел себе дальше, и ей пришлось выбрать или волочиться за ним по грязной мостовой, или же отпустить.
«Ему милее обезьяна»,
— зло сказала женщина в спину несостоявшемуся клиенту. А затем добавила еще несколько сальных и неприличных оскорблений, связанных с животными. Поднялся смех ее подруг, но Вир даже не обернулся. Он не из тех, кто обижается на слова. К тому же одна гадалка из цирка напророчила ему, что от рыжеволосой у него в жизни будет множество проблем. И не то чтобы Вир поверил, но предпочитал избегать неприятностей, особенно если это ничего ему не стоило. Наконец, юноша оказался на своих улицах, где его знала всякая крыса, и местные девицы не искали в нем клиента. Здесь, возвышаясь над домами, в небо поднимались башни, напоминавшие по форме слоновьи бивни. Сильно изогнутые, наклоненные, гладкие снаружи, с прорезями окон, издалека похожими на стриженные норы в речном берегу. Раньше башен было 12, но половина из них рухнула, не выдержав испытания временем, пожаров, войн, бунтов и катаклизма. Погребли под собой дома, а после дали жизнь новым, построенным на их костях. Оставшиеся разной степени высоты венчали кварталы северной части Пубира точно обглоданная корона, и тени от огромных исполинов угольными полосами лежали на улицах, мостах, площадях, рынках и крышах. Самая приземистая из них, с обломанной вершиной, принявшей на себя удар колоссальной молнии еще во времена войны гнева, и являлась целью Вира. На нижних этажах были расположены харчевни, магазины и вход в один из самых больших публичных домов района. Сняв жерсть с плеча, охотник освободил клетку и, подхватив ее рукой за кольцо, изучил обезьяну. Та оскалила зубы и визжала, угрожая человеку расправой, как только у нее появится возможность до него дотянуться. Кивнув на входе охранникам, мускулистым ребятам, вооруженным дубинками, Вир сразу юркнул в служебное помещение, минуя зал девушек, стал подниматься по лестнице, считая ступени, проходя мимо слуховых окон, через которые порой доносились тихие, наигранные стоны. Миновав несколько этажей, когда публичный дом остался позади, он вышел на террасу, увитую растениями, отданную под грядки и напоминавшую одичавший сад. Здесь, как и выше, в следующем ярусе, где держали почтовых голубей, разносивших сообщения по всей округе, были другие владельцы. Но все они знали Вира и не задавали ему вопросов. Откуда-то сверху пахло вкусными пирожками, жареными в масле, с куриным мясом, а, возможно, и бараниной. Вир ощутил, что голоден, но не стал прерывать свой путь. Снова лестницы, грязь, пищащие в мусоре крысы, хлопанье птичьих крыльев. Он выглянул в одно из окошек на некогда великий город, от которого остался лишь жалкий огрызок. На улице, каскадами уходящие к Серому морю и торчавшие из него здания. Паук, перст, хлебный рынок, 17 маяков, мост в никуда и другие. На последних ярусах Вир вошел в длинный коридор и остановился возле оббитой железом двери. Постучал. Ответа не было. Помня о правилах, он постучал еще раз.
«Нэ, это я!»
Тишина.
«Не, принес то, что ты просила».
Прислушался, вздохнул, расстелил брошенную на пол свернутую в валик циновку и сел, понимая, что придется подождать. Через час спустился вниз, взял баклажку с водой у тех, кто жарил пирожки, большой шумной семьи, приехавшей в город из Давора, напился сам и напоил обезьяну, которая хотя бы верещать перестала.
«Надеюсь, у нее есть для тебя клетка попросторнее этой», — сказал ей Вир. «Ума не приложу, чего она себе в голову вбила?»
Наконец, дверь распахнулась, и в коридор вышли два мужика с татуировками каторжников на лицах. Бросили на Вира любопытствующие, но не злые взгляды.
«Зовет тебя».
Они отправились по своим делам, придерживая мечи, чтобы ножны не цеплялись за горы барахла, наваленного здесь. Эта часть башни занимала 6 этажей, и все они принадлежали Не. Она была королевой всей постройки. Ночной клан когда-то позволил ей тут жить, точнее, слезно упросил, предоставив на выбор множество вариантов. Во всяком случае, такие слухи ходили, и владелец публичного дома в те редкие дни, когда Не решалась преодолеть сложную дорогу вниз из 1000 ступеней, мужик суровый, тертый, лебезил перед ней, словно щенок. Вир знал практически все помещения и побывал на всех этажах. От этого, самого унылого, где она предпочитала встречать посланников от Борга, до самого верхнего, с которого можно было наблюдать за звездами или смотреть, как в город приходят рассветы и закаты. Библиотека, лаборатория, комната со странными вещами из прошлых эпох. Тут было просторно и тесно, темно и светло, душно и зябко, пусто и завалено. Вход в несколько комнат находился под запретом, и парень, никогда не страдавший лишним любопытством, даже не подходил к дверям. Старухи внизу не оказалось, и он направился наверх, найдя ее в лаборатории, сидевшую в глубоком кресле, укрытую пледом и закутавшуюся в теплую шаль. Рядом лежала старая лютня. Иногда, когда хозяйка покоев пребывала в дурном настроении, она дергала за единственную уцелевшую струну, и тогда по помещению расползался противный резкий звук, от которого Вир морщился, словно от зубной боли. Парень отличался высоким ростом, но когда она вставала с ним рядом, то он едва доставал ей до плеча. По его мнению, Не являлась самой высокой женщиной в мире, потому что за всю свою жизнь он не видел и 5 мужчин, сравнившихся с ней ростом. У нее было грубое и некрасивое лицо, покрытое морщинами и пятнами, слишком бледное для пубира. Губы на ярком свете казались бескровными, почти лиловыми. Глаза потускнели, давно потеряли свой цвет, и сложно определить, какими они были раньше. То ли серыми, то ли голубыми. Волосы она заставляла стричь коротко, не носила длинные, как это старались делать жительницы Савьета. И неровный седой ежик покрывал старческую, немного вытянутую голову. Про нее говорили разное. Что в ней кровь гигантов, что она заключила сделку с шаутами, что именно она управляет ночным кланом, что Не — внебрачная сестра старого герцога, что она — мать нынешнего, что великая волшебница, обманувшая Тиона или скованного, что ей без малого 100 с лишним лет, а может, все 200, что дед моего деда еще помнил старую коргу. А это вон сколько времени. Правда же состояла лишь в том, что Не действительно была очень стара и прожила тьму тьмущую лет. Большую часть своего времени она предпочитала спать или же смотрела блеклыми глазами в пламя, вспоминая прошлое. Вир уж не знал, чего там такого она видела, но порой замечал слезы на морщинистых щеках, предпочитая не показывать, что стал свидетелем слабости наставницы. Не, хоть и старуха, но когда надо, двигалась удивительно быстро. Ее палка била сильно и без всякой жалости. Вир поднял клетку, показывая мартышку.
«Принес тебе нового друга, но я предпочел бы кошку».
«Почему?»
Голос у нее был надтреснутым, а выговор странным, все время меняющимся, словно в ней сплетались десятки совершенно разных мест и народов.
«Почему кошку? Мне нравится. Внизу, в рыбке, 2 или 3. Ловят крысы, не устраивают хаос. Обезьяна же будет лишь злиться, корчить рожи из-за прутьев, а мне еще придется чистить не только за твоей певчей птахой, но и за ней».
Она встала, худющая и высокая, казалось, вот-вот переломится. Прошла к столу, заваленному книгами, свитками, точильными камнями, инструментами, новыми струнами, какими-то дощечками, карибской игрой в кости,